«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Накануне Россия нанесла ракетный удар по позициям запрещенной террористической организации «Исламское государство». Министерство обороны России, распространившееся видео этой ракетной атаки, заявило об успешном поражении позиций террористов в районе Пальмиры. Что же означает неожиданная активизация российского военного вмешательства в Сирии? Об этом мы поговорим сегодня с нашими гостями, военным журналистом Владимиром Гундаровым. Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер.
И профессором Академии военных наук Богданом Казарьяном. Добрый вечер, Богдан Васильевич.
Добрый вечер.
Владимир, давайте с вас начнем. Чем вы объясняете это неожиданное такое вдруг как бы представление, если не сказать презентацию, нового типа ракетного оружия, морского базирования?
Ну, это не совсем новое. Оно уже применялось в Сирии. Использовалось и с надводных кораблей, и с подводных лодок. Так что здесь ничего нового мне не видится. А вот почему ударили по Пальмире, по окрестностям, по району Пальмиры, это, конечно, большая загадка, в которую нас не посвящали. И, я думаю, не посвятят, потому что причин может быть много. И прежде всего это политическая причина. Это напоминание президента Франции, что он там хочет навести порядок. И он чуть ли не главный в действиях коалиционных сил. Вот. Ему напомнить решение. Владимир Владимирович вообще очень хорошо его, так сказать, поправлял во время встречи в Париже. А теперь решил еще напомнить, что здесь все-таки в Сирии главная Россия. И они напомнили тем, что ударили по объектам ИГИЛ. И более того, что ударили, Минобороны все это транслировало, можно сказать, даже в прямом эфире показало.
Богдан Иванович, еще вопрос. Каковы главные характеристики этой ракеты под названием «Калибр»?
Главные характеристики ракеты «Калибр» – это морская ракета. Я не говорю морское базирование, а морская ракета, корабельная. Значит, большой дальности, крылатая, с возможностью полета на предельно малой высоте и обхода под нижней границей зон противовоздушной обороны. И высокая точность наведения, не зависящая от дальности ее полета. Современные ракеты – это первые десяток, 2 метра точности. Вот ее главные характеристики. Хорошая боевая часть, мощная, позволяющая одним ударом достичь результата.
У нас на связи Александр Гольц, военный обозреватель ежедневного журнала. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Чем вообще знаменита эта ракета «Калибр»? Почему сегодня в такой торжественной обстановке ее использовали?
Она удостоилась высоких оценок главного начальника нашей страны Владимира Владимировича Путина, который после пуска 7 октября, день его рождения, 2015 года, тогда эта ракета была презентована, сказал, что у России теперь есть не только инструмент, но мы продемонстрировали волю, политическую волю к его использованию. И, ей-богу, эти слова относились не к сирийским террористам. Действительно, Россия продемонстрировала готовность использовать очень мощное оружие. И именно этим знаменита ракета «Калибр». Ну, еще стоит добавить, что все-таки не так много образцов военной техники, которые являются, собственно, российскими, производство которых начато в современной России. Работа над этой ракетой шла еще в советское время, но все-таки весь производственный цикл, все производство выпало на постсоветское время, и недавно, очень недавно, Сергей Кужугеткович Шойгу с гордостью сообщил, что за 2016 год промышленность передала вооруженных силах 180 таких ракет, что, видимо, он считает большим достижением.
На связи общественный активист Махмуд Аль-Хамза. Добрый вечер, Махмуд.
Добрый вечер.
Да, Махмуд.
Владимир. Да.
Вот доложено, что попали по позициям террористов, а на самом деле по кому стреляли ракетами «Калибр» сегодня?
Ну, я думаю, сегодня они стреляли по ИГИЛу все-таки. Но тут очень большой вопрос, зачем им такие калибры стрелять по ИГИЛу, когда они могут их бомбить спокойно с воздуха. То есть я хочу напомнить, что вот эти игильцы, они раньше уходили с Пальмиры в Дир-эз-Зор, 250 километров, там пустыня, и их почему-то не бомбили. Мне кажется, сейчас использование этих ракет, вот российских, это имеет другую цель. Не против ИГИЛа, они хотят именно показать, что они свою силу и мощь противовес американцев. Потому что американцы сделали два удара, такие очень качественные. Один по аэродрому Шейрат Рима. И это была сенсация для всех, для режима, для России, для Ирана. А второй удар – это вот на границе с Ираком. Там тоже они ударили по силам, лояльным режиму. И это был тоже такой для России очень такой вызывающий момент. Поэтому, мне кажется, Россия хочет сейчас немножко вернуть себе такой моральный дух, и показать, что у нее есть сила, она может... Ну, ракеты, они же не могут, эти баллистические ракеты не могут их использовать против американцев. А для игильцев они не нужны. Значит, это просто показухой занимается. Вот мое мнение.
Спасибо. Владимир, как вы считаете, может, это заочный какой-то диалог с американцами, которые когда-то запустили в апреле томагавки по аэродрому Шейрат?
Да, это интересный диалог, потому что 22 томагавка куда-то пропали, неизвестно куда, по данным нашего Минобороны. И так как у нас там стоят арабская аппаратура, может быть, это как раз и говорит о том, что мы там не бездельничали, арабовцы, я имею в виду. В то же время американцы точно так же запускали свои томагавки, непонятно с какой целью, по этому аэродрому, если там погибших всего там было несколько человек, и на аэродром опять вернулась авиация правительственных войск Сирии, сейчас вернулась, точно с таким же непонятным, такая же непонятная ситуация, необъяснимые действия американских военно-морских сил в отношении Северной Кореи. Там уже третий авианосец подходит к Северной Корее, но это же не значит, что завтра они применят вооружение в Северной Корее. А здесь очень удобный способ, действительно, почему бы не ударить своими томагавками и показать, что у них тоже есть сила, и они тоже наносят какие-то удары. Причем удары абсолютно не по тем целям, по которым надо было бы наносить. Например, вот 23 мая на сайте Сената США был опубликован доклад, с которым выступил начальник разведки, военной разведки в Сенате, директор департамента разведки Пентагона. И он сказал, что мы, значит, можем показать свою силу, точно так же, как Россия показывает свою силу в Сирии. Вот. И, собственно говоря, это демонстрация наших возможностей и нашей воли, нашей решимости продолжать отстаивать свои интересы в Сирийской Арабской Республике. Точно так же, когда Путина спросили в Париже, в Версале, а как повлияют санкции на ситуацию на Донбассе, он сказал, никак. Вот точно так же можно сказать, что никак не повлияют, и мы будем отстаивать там свои интересы.
Богдан Иванович, вы как считаете, идет ли заочное какое-то соревнование между томагавками и вот этими калибрами?
Ну, определенное соревнование, да, идет. И факт применения – это всего лишь один эпизод в этом соревновании. Возможности применение томагавков там, или значит, ракет авиационных, и наших ракет тоже авиационных и морских, друг другу военному командованию США и России хорошо известны. И по испытаниям, и по другим способам разведки. Поэтому сам факт применения, вот он, так сказать, один лишь эпизод. Это соревнование. Второе, значит, я как военный человек считаю, что такая сложная система, как ракеты большой дальности, не могут успешно применяться, если нет опыта применения. Умозрительно обучить и даже на тренировках обучить весь уровень, начиная от верхнего руководства государственного, заканчивая специалистами, которые непосредственно находятся на кораблях, невозможно. Нужна практика применения. Военные должны иметь эту практику, а в данном случае, значит, это усложняется тем, что ракета такой дальности требует решений высшего руководства на применение, деятельности высшего военного командования по подготовке применения и, соответственно, деятельности непосредственных операторов, которые ее готовят и осуществляют ее пуск. Вот даже, я вам скажу так, при дальностях полета этой ракеты в подготовку задействуются дипслужбы с тем, чтобы оповестить о ее применении, с тем, чтобы открыть воздушное пространство, исключить инциденты в воздухе с гражданскими самолетами. Это действует таким образом и наши специалисты, и американские оповещают друг друга о возможном применении, даже невозможном применении, а непосредственно о времени и районе применения. Так что соревнования плюс подготовка системы оружия к возможному применению.
Александр Гольц, вопрос. Может быть, действительно идет просто процесс накопления опыта применения этих ракет? Калибр, как вам кажется? Вам слово, Александр.
Вы знаете, мне, честно сказать, я понимаю эту логику, но эта точка зрения мне совершенно не близка. Ну хорошо, а ядерные ракеты ведь тоже требуют даже большей отработки, большей тренировки и большего участия дипслужб и высшего руководства страны. Мы что, будем сейчас тренироваться в использовании межконтинентальных баллистических ракет таким же образом? Поскольку надо же тренироваться, черт побери. Понимаете, это точка зрения о том, что мы в Сирии отрабатываем системы оружия, мне кажется, ну уж извините, немножко людоедской. Я понимаю логику, когда государство вступает в войну, защищая свои жизненные интересы, когда по-другому оно обойтись не может, когда нет иного выхода. Но когда логику применения оружия нам объясняют необходимостью поугрожать какой-то третьей стране, когда логику применения оружия нам объясняют необходимостью отработать некие процедуры, это, простите, пугает.
Вопрос Махмуду Аль-Хамзе. Махмуд, вам не кажется, что Сирия превращается в полигон отработки новейших ракетных технологий? Вам слово. Попозже зададим вопрос. Вам как кажется, Владимиру Гундару вопрос тот же самый.
Конечно, здесь присутствует место отработки, но все-таки самая главная задача это политическое. И даже не то, чтобы политическое, но еще плюс экономическое. Какая из них важнее, политическое, экономическое, вопрос спорный. Но в любом случае они главенствуют. А на фоне решения, будем считать, экономической задачи, это решение, прежде всего, связанное с доступностью Сирии для, для прокладки нефтепровода и газопровода из Саудовской, Аравии, из Катара, из Арабских Эмиратов в Европу. Здесь можно так предположить, что да, мы вынуждены, и не только мы вынуждены применить оружие. В отношении того, что ядерное оружие не применяется, но баллистические-то ракеты летают у нас периодически. Два раза в год у нас проходят тренировки, учения, и все в этих, во время этих учений задействована вся триада ядерная. Это и подводные лодки, это и сухопутные баллистические ракеты, это и отрабатывается стратегическая авиация. И выпускается порядка там двух, трех, может быть, даже четырех ракет. Когда идут стратегическая тренировка, мы запускаем ракеты с Северного флота на Камчатку, на полигон Кура. С Камчатки выпускаются ракеты по северному полигону в районе Ненаксы. Вот. Единственное, что они без ядерного боезаряда и без поражения каких-либо целей. Цель обозначается колышком. Попал в колышек, как говорят подводники, это 15, от 15 до 200 метров от колышка упала болванка металлическая, изображающая боеголовку. Вот. Значит, сработала все отлично, ракета. Поэтому я ничего не вижу здесь людоедского, потому что точно так же использовались различные типы вооружений в Югославии, когда бомбардировали. Это и в Йемене используется, это в Афганистане использовалось. Но и в конце концов это использовалось в исторический момент. Это Япония подверглась атомной бомбардировке. Поэтому это исторически сложившаяся, можно сказать, ситуация. Людоедская с какой-то стороны, но объективная. И, к сожалению, она зависит не от желания тех или иных политиков, а от совокупности интересов экономических и политических коалиций государств, которые заинтересованы в решении сирийского вопроса.
Да, с нами на связи общественный активист Махмуд Аль-Хамза. Махмуд, как вы считаете, не превращается ли Сирия в полигон для отработки новейших ракетных технологий? Вам слово.
Так она уже превратилась. Даже об этом говорили государственные деятели в России, в том числе Владимир Путин сказал, что хорошо, хорошая возможность Сирии, ну, такие смысл слов, что мы опробовали наше оружие, новейшее оружие и узнали, какие недостатки. То есть это хорошее место для тренировки наших войск и оружия. Это они об этом заявили. Это, конечно, очень негативно восприняли в арабском мире, потому что как можно говорить о стране, что это как полигон для вот это использования новейших оружий или пробования их. Поэтому, к сожалению, все там ищут свои частные, национальные, политические, военные, экономические интересы, и все дерутся, и все конкурируют, чтобы разделить сферы влияния. Я боюсь, что они уже договорились разделить Сирию уже, как государство, потому что все к этому ведет, понимаете? И американцы вмешались через 5-6 лет, только они вошли туда, они помогают курдам, а у курдов есть свои такие амбиции, такие хотят создать что-нибудь такое отдельное. И это идет против воли всего сирийского народа. И также Иран, там и милиции всякие, чиитские, они тоже наводят свой порядок. Россия тоже на берегу моря там держит этот район, там военные базы. Поэтому фактически все там каждый ищет себе место в этой стране. И это большой позор современному сообществу. Как можно превратить Сирию вот в такой, как будто это торт, который нужно разделить между собой. А вообще и никто не видит, и не смотрит, и не думает о сирийском народе. Что там люди живут, разогнали 7 миллионов за границу из-за бомбежек самолетов режима Асада и российских, в том числе, самолетов, и из-за ИГИЛа, зверства ИГИЛа. И внутри страны тоже 7 миллионов потеряли свои дома. Понимаете, Сирия уже почти не существует как государство, как страна. И, почему это делается? Тут при чем здесь сирийский народ? Потому что он требовал свободу и достоинства, хотел установить нормальное государство. Это люди именно этого хотели. Но что творилось потом? Со всего мира тут кинули на всех террористов всяких видов. Аль-Каида, ИГИЛ, и войска туда ввели, разные иностранные государства. Вмещались всякие подавцы, милиции, понимаете? Все это, конечно, привело к тому, что в Сирии хаос. И кто сильнее, тот себе может завоевать какие-то интересы или сделать какие-то выгоды. Это очень печально. Я критикую сильно позицию России особенно. Потому что они могли первый год, второй год, когда не было еще террористов, они могли помочь в решении вопроса, и не было столько жертв, не было столько мигрантов. Почему они 5 лет ждали, потом вмешались военным образом? А американцы еще похлеще, они еще ждали 6 лет, чтобы вмешаться. И они сейчас вмешались, американцы, не для того, чтобы решить сирийскую проблему, а для того, чтобы там установить себе территорию, там контролировать. Понимаете, это позор всем великим державам. Это преступление против сирийского народа.
Спасибо, Махмуд. Вопрос Богдану Иосифовичу. Богдан Иосифович, большого ли контингента сейчас требует присутствие российских войск, специалистов для обслуживания такой сложной техники?
Нет, контингент небольшой, и эта техника не применяется с территории Сирии. Она применяется из-за пределов территории Сирии. Тот контингент, который в сирийских провинциях находится, он выполняет задачи обеспечения. Известно, что ведется разведка, воздушная, наземная разведка, с целью подготовки данных для применения вооружений, в том числе крылатых ракет. И самое главное, с целью недопущения этого нежелательного ущерба для мирного населения и инфраструктуры Сирии, о чем очень сильно пекутся, разные общественные организации. Пока не подтвердилось ни одного факта нанесения ударов не то что по гражданским объектам и мирному населению, а и по незапланированным целям.
Вы имеете в виду эти запасы химического оружия?
Какие запасы? Запасов химического оружия, подтвержденных юридические наблюдениями комиссии, в которую входят государства, участвующие различным образом в этом конфликте, не подтверждают. Это разговоры в средствах массовой информации и безответственных общественных, условно-общественных организациях. Ни факта наличия такого оружия, ни факта его применения нет. И более того, при обвинениях...
Доказанного пока нет.
При обвинениях стороны, в частности обвиняющие, всячески уходят от того, чтобы провести нормальное стандартное расследование. Химическое оружие не исчезает бесследно. Вот. Ну а значит, по применению. Вот я первый раз на таком мероприятии, мне уже приклеили ярлычок людоеда, да? Не замечал никогда за собой.
Нет, ну это просто образно так сравнил, Александр.
Да, очень образно. Если слова вылетают у наших, значит, оппонентов по разговору, то такие же образные слова и вылетают по обвинению в ударах, применении химического оружия, потакании и тому подобное. Это просто замечательный метод предъявить обвинение и потом, значит, требовать ответа за такое обвинение. Он ископаемый метод, во все времена применяется.
Да, это полемика. Александр, давайте вас зададим вопрос. Александр, а во сколько примерно, в какую сумму обходится российскому бюджету каждый день войны в Сирии? Вам слово, Александр.
Ну, я скажу еще раз. Мне кажется, что всерьез говорить, я говорил только исключительно о том, что разговор о том, что придя на войну, мы испытываем какое-то оружие и испытываем, отрабатываем процедуру его применения, далек от морального. И я абсолютно твердо в этом уверен и совершенно не собираюсь никуда уводить разговор. Что касается стоимости операции, то я не думаю, что она очень тяжелым бременем лежит на российском бюджете. Все-таки она носит ограниченный характер. И те подсчеты, которые появляются время от времени в печати, не кажутся мне убедительными, потому что авторы таких подсчетов, как правило, экстраполируют стоимость американской операции, похожей, на российскую. У нас же нет никакой возможности сделать хоть сколько-нибудь внятное заключение. Мы не знаем, сколько стоит горючее по внутренним ценам Министерства обороны. Мы не знаем, сколько стоит вооружение. Мы не знаем, какие вооружения используются, откуда они берутся. Мне приходилось встречать в открытой печати, что мы используем бомбы, которые и так предназначались бы для утилизации, но, конечно, говорит о их высокой точности. Вот. Поэтому мы ничего не знаем, чтобы сделать хоть сколько-нибудь внятное заключение о стоимости этой операции.
У нас на связи Махмуд Аль-Хамса, общественный активист. Махмуд, а как вы считаете, в большую ли сумму обойдется послевоенное восстановление вашей страны? Как вы считаете, давайте вопрос от Владимира Гундарова зададим. Как вы считаете, велики ли разрушения, нанесенные Сирией?
Конечно, большие очень разрушения, экономика разрушена. Я не знаю даже, сможет ли сообщество европейское и экономика Штатов помочь в полном восстановлении экономики Сирии. Потому что деньги потребуются очень большие. Что касается вот стоимости войны, вы знаете, в прошлом году я допустил ошибку и опубликовал небольшую заметочку в «Красной звезде», в «Независимом военном обозрении». Ошибся при подсчетах. Но с математикой мне всегда было плохо. Я больше гуманитарий. Я написал, что за два залпа, во время двух залпов из Каспийского моря вылетело 80 триллионов рублей. Вот. Пресс-служба Минобороны меня поправила, что не 80 триллионов, а 80 миллиардов всего-навсего. Вот. И поэтому вы можете себе представить, сколько стоит одна крылатая ракета «Калибр». Если сравнивать цены, по которым мы их продавали в Индии, был такой контракт, и мы продали их, мы их продавали по 5, по-моему, 60 миллионов долларов за одну ракету. Но тут надо оговориться, что это стоимость не самой ракеты, а сопутствующих сервисных услуг, которые мы могли оказать Индии. Если говорить о стоимости самой ракеты для нас, то это примерно $1.5 миллиона одна ракета. Может быть, вот Богдан Осевич меня поправит. Вот. Но у меня такие цифры. Что касается восстановления страны после этой войны, ну, вы знаете, у нас после Второй мировой войны вся европейская часть была разрушена, все предприятия либо разрушены, либо вывезены. И потребовалось довольно-таки много времени и сил, чтобы восстановить их. Для Сирии это гораздо сложнее будет, потому что ресурсы сирийского народа, как мне кажется, недостаточны, чтобы построить заново всю экономику. Потребуется большая помощь специалистами, которые мы, естественно, можем оказать эту помощь. И эту помощь окажут и Иран, и Индия, вот, и другие, возможно, страны, те, которые сейчас не воюют вопреки всем международным правилам. Американских военных никто не приглашал на территорию Сирии. Они там сами зашли. Я совершенно согласен, что это такое отношение к государству, когда якобы и государства нет, и правительства нет, и сил там никаких нету. И в основе всего это сила. Кто сильнее, тот и больше отхватит кусок в этой стране. Вот. Это, конечно, очень печально.
Да, у нас опять на связи Махмуд Аль-Хамза. Махмуд, как по-вашему, больших ли материальных затрат потребует послевоенное восстановление Сирии? Вам слово.
Да, конечно. Это несколько сотных миллиардов. Может быть, ближе к 700 миллиардов. По-разному. $700 миллиардов. И проблема, знаете, в чем? Проблема, кто будет финансировать вот это реконструкция Сирии, потому что все это связано с политическим решением. Каково решение будет? Если будет решение по воле России одной, то страны Залива и Европа не будут помогать и финансировать, и Америка в том числе. Поэтому я обращаю внимание российских именно политиков к тому, что нужно искать нормальные, рациональные, объективные решения для сирийской проблемы, которые удовлетворяют интересам сирийского народа и России, интересам России. Понимаете, у сирийцев с Россией нет проблем, кроме того, что они поддерживают режим Асада, вот этот кровавый режим. Поэтому они должны думать о будущем. А будущее это связано с политическим и переходным периодом. Вот это, как называется, политический процесс. Без выполнения и реализации решения Женевы-1 и резолюции Совета Безопасности 2254, то не будет стабильности в Сирии и никаких условий не будет для реконструкции. Понимаете? Поэтому сотни миллиардов ни Россия не может платить, ни Иран не может платить. А кому нужен Башар Асад с разрушенной Сирией? Я вот хочу задать вопрос российским политикам. Кому нужен? Нужен Башар Асад и Сирия в целом. Кто ее будет строить? Понимаете? Поэтому все должны нести ответственность. Все должны участвовать в строительстве Сирии. Не только экономически, но прежде всего нужно наладить политический, демократический режим, хотя бы политический режим без диктатуры для начала, с участием всех сирийских сторон.
Спасибо, Махмуд. Вопрос Богдану Иосифовичу. Каким вы видите вот этот выход из сирийского тупика?
Ну, вопрос, конечно, в лоб. Попробую так, экспромтом. Значит, выход из сирийского тупика заключается в том, чтобы внутри сирийские силы нашли в себе силы договориться друг с другом, понять, что никто, кроме их и их совместных усилий, Сирию не сохранит и не сделает государством таким, каким оно было, в смысле цельным в границах, с возможностью совместного существования всех групп населения, конфессий и так далее. Вот Махмуд Аббас, значит, не знаю по какой причине, апеллирует к российскому руководству и обвиняет кровавого Асада.
При этом в оппозиции находится Махмуд Аль-Хамзаев.
Замечательно. Мы всегда к кому-нибудь находимся в оппозиции. Но десятки организаций, которые участвуют в войне друг с другом, уничтожая друг друга, обвинения не подвергаются. Десятки организаций, которые несколько лет воюют и не могут достигнуть своей цели, сами не нашли возможности друг с другом договариваться. Махмуд Аббас не просит американцев объединить, а 1500 населенных пунктов, которые присоединились к договору о сотрудничестве и не допускают военных действий, как-то остаются вне поля зрения оппозиционеров. И обеспечение вооружением, обеспечение военной силой ИГИЛ, вот этой запрещенной организации, из-за рубежа, каким образом к ним попадает самая современная техника, самые подготовленные люди? Ведь среди воюющих небольшая толика сирийцев. Сирийцы уже навоевались, и те, и другие. Воюют люди пришлые. И, как говорил в одной русской сказке мудрец, царь скажет, дураки найдутся. Воевать можно без конца и без результата. Столетние, 30-летние войны в истории Европы, классика. Столетняя война в Афганистане, это на наших глазах. Десятилетняя уже война в Сирии на наших глазах. Кто ее прекратит, кроме сирийцев? Значит, выйти из этой ситуации можно при содействии России, при содействии других миролюбивых сил, но только самим сирийцам. И средства найти для восстановления предстоит только самим сирийцам. Все остальные страны, которые могут участвовать финансово или советами, могут оказать только помощь. Не будет воли сирийцев к миру, вся эта помощь не придет к ним. Вот.
Давайте Александра Гольца спросим. Александр, вы ощущаете присутствие иностранных наемников в Сирии, вот как об этом сказал сейчас Богдан Иосифович? Вам слово.
Только не наемников, а тех, кто по каким-то своим соображениям, как я понимаю, деньги там играют не самую важную роль, вливается в ряды ИГИЛ и действительно запрещенной в Российской Федерации организации и действительно воюет там. Есть иностранные наемники. Что касается перспектив выхода Сирии из кризиса, у меня в высшей степени пессимистическое к этому отношение. Увы и ах. Современная история.
Сейчас восстановим связь сейчас с Александром. Давайте Махмуда спросим. Махмуд, а как по вашим данным, много ли иностранных наемников участвует внутри сирийском конфликте? Вам слово, вам Махмуд.
Да, очень много. Если считать сирийские милиции, иранские, это иракские, афганские, пакистанские, игиловцы, в рядах ИГИЛа очень много. И не говоря уже, а сейчас американцы так воюют, и турки, и россияне, там полно. И турецкие курды, иранские курды воюют. Все воюют на сирийской земле. Но я хочу сказать комментарий к коллеге Богдан, по-моему, что сирийцы сами только могут решить вопрос и найти выход из кризиса. Я полностью согласен. Но дело в том, что когда сирийцы выходили на улицы мирно, и 7 месяцев на площадях под ним, только голосом кричали, мы хотим свободу, никаких оружий у них не было, не воевали. А режим в них стрелял. И когда образовалась сирийская свободная армия, она завоевала 2/3 территории страны. И кто Башар Асад призвал на помощь своих друзей. Хизбулла, Иран, эти милиции всякие чистые. И они стали ему помогать. Помогали ему несколько лет и не могли помочь. В 2015 году, летом, уже кризис. Тут не падает режим. И поэтому Россия решила вмешаться, чтобы спасти режим Асада. Вы говорите, надо, чтобы сирийцы сами. Ну, понимаете, вот на глазах. Не дают сирийцам решать проблему. Вмешивается. Все вмешиваются туда. И не на помощь оппозиции причем. Единственное, это может быть Турция на севере Сирии. Действительно, она помогала оппозиции. А в целом оппозиция одна воюет. Я признаю, что оппозиция, она разная. Есть умеренные, есть исламисты, фанатики, есть террористы. Но террористы это не считается оппозиция. Аль-Каида, ИГИЛ мы не считаем частью оппозиции. Это наши враги. Нам навредили больше, чем режиму. Намного. Поэтому сейчас мы призываем, чтобы они, весь мир обратил внимание на требования сирийцев. А не то, что между собой договаривается. В Женеве, в разных встречах России, Америки и других стран, Иран, Турции. Надо действительно вывести все иностранные войска из Сирии. Вот это первое условие. И чтобы стало, пускай сирийцы разберутся сами. Но не уходят же. Если уйдут, то Башар Асада не будет. Хорошо, мы не хотим военные решения, хотим политические. Давайте найти приемлемые политические решения. Без Асада. Асад не может оставаться, он уже несет ответственность за военные преступления против народа. Нужно найти новый орган, приходный орган власти, который руководит приходным периодом. И тут все у оппозиции есть полный подробный план политический. И вот мы недавно были в Москве, здесь второй семинар организовали, в нем участвовали сирийские и российские эксперты. На 95% экспертов все были едины во мнении, что Башар Асад должен уйти. Но не будет стабильности в Сирии, не будет решений, не будет согласия в Сирии, пока Асад и его банда, семья и окружение останутся в Сирии. Они же причины, всех причин. Надо признать, проблема из-за режима. Они, ИГИЛ и Аль-Каида, это все последствия, понимаете? А главная причина – это Асад. Вот это насилие, вот это угнетение народу. За 50 лет этот военный режим. Неужели не видно всем?
Спасибо большое, Махмуд. Вопрос Владимиру. Как по-вашему, есть ли угроза территориального раскола в Сирии?
Я бы хотел немножко вернуться все-таки к предыдущему выступлению. Начальник разведки Пентагона сказал, что вот вы знаете, Россия бомбит оппозиционные силы, и поэтому оппозиционеры уходят в ИГИЛ. Я не могу понять, как это так. Если эти люди вышли сначала без оружия и только мирно кричали «Долой Асада», вот, а потом оказалось, что они все-таки с оружием, и более того, они переходят на сторону ИГИЛ, это уже не оппозиция, это уже террористы. Если Асад такой кровавый преступник, тиран, и только от него зависит мир в Сирии, то почему тогда в Ливии не наступил этот мир, когда там ликвидировали тирана местного? Почему не наступил мир в Ираке, когда местного тоже тирана ликвидировали с помощью американских войск? Почему не наступает мир в Египте? Там происходят стычки с террористами. Почему происходят взрывы в Париже и в Брюсселе, и в Европе вообще? Откуда там взялись? Ведь там же нет оппозиции. там, не, там демократический режим. Почему там раскачивают вот эту вот демократическую ситуацию? Здесь вопрос, мне кажется, не в Асаде, который не угодил кому-то из экономических соображений. Опять же, во всем надо смотреть с марксистско-ленинских позиций. Базис – это деньги. Не поделили деньги, не поделили ресурсы, не поделили какие-то богатства сирийские. А Сирия была процветающей страной, точно так же, как и Ливия. Она была многоконфессиональной страной, там жили мирно и христиане, и сунниты, и шииты, и другие направления. Но вдруг кому-то захотелось свергнуть Асада. И с этих мирных, значит, демонстраций началась вот эта вот кровавая бойня. Кому-то захотелось свергнуть Януковича, и до сих пор на Украине гражданская война. Кому-то захочется еще кого-то свергнуть. Может быть, захотят свергнуть и Трампа. Я это не исключаю, потому что весь механизм цветных революций, который отработан уже в Восточной Европе, он создавался в Штатах. И там точно такие же благотворительные организации есть и фонды благотворительные, которые финансируют вот эти вот антитрамповские выступления. Но Трамп наш парень. Мы его не дадим в обиду, конечно. Это я шучу. А у Асада нету такой защиты со стороны европейских лидеров, потому что вот я говорю, что там, как сказал Берлускони, там все дело в трубе. Если бы не труба, никого бы Асад не, так сказать, возбуждал на такие кровавые разборки. Я прошу прощения, вы мне задали вопрос.
Да, велика ли вероятность раскола страны на несколько частей?
Вероятность, конечно, есть, большая. Все зависит от того, как государства, которые сейчас активно участвуют в сирийском конфликте, договорятся. Вот должен прилететь глава с арабского, можно сказать, мира, из Риада, ждут его. Приехал принц о чем-то договариваться. О чем-то договариваться с Эрдоганом. Какие-то разговоры идут. Но как, во что это все выльется, мы пока что не можем даже предположить. Конечно, нам было бы спокойнее, если бы страна сохранилась. И сохранилась центральная власть. Но если так уж получится, что будут делить ее, то будет примерно поделено на 4 района. Это, во-первых, юг Сирии, Средиземноморье. Это восток, арабский мир. Это Турция свой участок окучивает. И она не может допустить, чтобы на этом участке возник Курдистан. С другой стороны, американцы заинтересованы, чтобы этот Курдистан возник, и они помогают курдам оружием и используют для этого наши российские транспортные самолеты для переброски из Германии этого оружия.
Махмуд хочет сказать. Махмуд, слово Антону.
Да, я, конечно, мне очень печально, что коллега, который говорил, Владимир, если я не ошибаюсь, считает, что проблема и причина не в Асаде. Я хочу напомнить слова Примакова. Это очень солидный востоковед. Он говорил, его спрашивали, как вы думаете, то, что делается в арабских странах, это заговор американский? Он говорит, это смешно. Там причины глубокие, политические, экономические, социальные, которые сложились годами, десятилетиями. Что, о чем вы говорите? Проблема не в Асаде. Там же диктатура. Там кто скажет слово против власти, слово. Тут же обвиняют его, что он агент Израиля, сажают его в тюрьму. И могут его убить. А вы не слышали про пыток в тюрьмах Асада? Десятки тысяч людей зверски были убиты после пыток. Понимаете, этот режим, он не просто диктаторский, он еще и коррумпированный, он еще... Эта семья, она объявила себя против всего народа. Какой режим использует армию и тяжелую технику против города? Понимаете? Вы говорите, причина не в осаде. Конечно, в осаде. И в режиме. В политическом режиме. Не говорим, что личность осада. Он не государственный деятель. Он вообще никудышный. Если бы его отец, может быть, по-другому решались вопросы. А он, иранцы, держат сейчас всю власть. И частично Россия. Поэтому вся проблема в осаде, который доказал, что он предатель. Изменник страны, потому что он призвал иностранцев. И знаете, что он сказал? Он сказал, сирийцы это не те, которые носят паспорт сирийский, а те, которые защищают Сирию. Ну, он имеет в виду, защищает его режим. То есть все эти нахлебники, которые приехали со всего мира, эти милиции, сирийские и так далее, так они могут, они сейчас получают паспорт граждане Сирии. Понимаете, что он наделал в Сирии? Вы не слышали про демографическом такой принудительном переселении? Суннитов убирают с одних районов, переселяют другие и привозят шиитов со всего мира. Вы говорите, не в осаде проблема, а как будто народ тут преступник. Почему вы не говорите правду? Проблема не в нефти, не в газе, не в экономическом... какой-то, в экономической борьбе какой-то. Это внутренние причины событий в Сирии.
Спасибо. Вот, спасибо. Богдан Иванович, как вы считаете, есть ли угроза территориального раскола страны?
Да, конечно, угроза такого раскола есть. По той причине, что практически ни одно государство не является мононациональным или моноконфессиональным, и уже эти противоречия, значит, усиленные войной и взаимным истреблением, становятся непреодолимыми. Но непреодолимыми, если нет желания сохранить мир, сохранить жизнь, сохранить своих ближних. Если... ну, концентрированно продолжать обвинять одного во всех бедах, так, и не видеть других, то хотя бы нужно предложить и говорить о способе передачи власти, о необходимости легитимной передачи власти, а не значит, такого устранение, как это произошло с Каддафи или с Хусейном, вот,
да,
который разрушает государство.
Не выбирает, к сожалению, пришлось, да, довольно кровавый финал нам наблюдать и в Ливии, и в других странах мира. Да, ну что ж, посмотрим. Очевидно, Россия произвести эффект хотела, нанеся сегодня ракетный удар по позициям Исламского государства в Сирии, и для этого удара были избраны крылатые ракеты «Калибр». Были произведены эти с подлодок «Краснодар» и фрегата «Адмирал Эссен», недавно прибывшего в район боевых действий. Что означало это активизация российского вмешательства, мы сегодня обсудили с нашими гостями. Большое вам спасибо. Это были Богдан Казарьян, Александр Гольц, Махмуд Аль-Хамза и Владимир Гундаров. Большое спасибо вам за участие в нашей сегодняшней программе. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». В микрофон работал Владимир Карамурзов-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Сильман и Олег Орлов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.